Однако, подходя к желтому двухэтажному домику, я почему-то вновь забыл о ее беде. Я думал только, как бы мне потактичнее узнать, из-за чего они расстались с отцом. Как об этом спросить? Может быть так, из-за чего вы перестали быть вместе? Эта фраза заставила меня поежиться. Трудно было представить себе, что отец был вместе с кем-нибудь, кроме мамы. Лучше спросить просто, из-за чего вы развелись или из-за чего разъехались. Все эти фразы мне как-то трудно и непривычно было произносить. «Вы поссорились с отцом, да?» – спросил я. Она улыбнулась. «Не ссорились и не дрались. Просто так получилось. Я ведь гораздо старше Сергея. Все это можно понять». Я с радостью вдруг подумал, что мама на целых 7 лет моложе отца. Должно быть, лицо мое, помимо воли, на миг выразило эту радость. Нина Георгиевна с чуть заметным удивлением поправила очки. И тогда я, чтобы загладить свою вину, слишком уж громко, с грубо подчеркнутым сочувствием спросил: «У вас какая-то беда случилась?» Ей не очень хотелось отвечать на такой вопрос. Она и не ответила, а просто подошла к фотографии, на которой был изображен мальчишка лет 3 или 4 в матроске с серебряным словом «Витязь» на ленте, и стала рассказывать, как будто самой себе. Когда это случилось, я взяла мальчика из детского дома. Ему было 2,5 года, он потерялся на войне. Сейчас ему 15 лет и 7 месяцев. Она, конечно, очень любила этого мальчишку, если называла его возраст так точно, по месяцам. Мама тоже так именно говорила о моем возрасте, а отец будто старался сделать меня чуть постарше. Ему 12-й, ему 13-й. Тогда я сердился на маму за ее точность, манера отца больше устраивала меня. Я хотел в ту пору скорей повзрослеть». В коридоре раздался звонок. Нина Георгиевна побежала открывать с той неожиданной для нее быстротой, которая уже удивила меня накануне. Я даже не успел сказать ей, что в дверь звонили всего 1 раз. Я сказал это, когда она вернулась. «К вам ведь 3 звонка». «Я знаю», – мягко перебила она меня. «Я только вижу плохо, а слышу пока хорошо». И продолжала рассказывать как бы самой себе. Недавно нашлись его родители. Так и должно было случиться. Это нормально. Она не могла больше рассказывать. Чтобы прекратить молчание, я тихо спросил: «Его Шуриком зовут?» «А ты откуда знаешь? Вы вчера подумали, что я от Шурика, когда открыли дверь». «Да. Он уехал к своим родителям. Они остановились за городом, у родных. И все не приезжает. Я знаю адрес, но ехать нельзя. Может быть, родители хотят, чтобы он к ним привык? Это нормально, это можно понять». Снова раздался 1 звонок, и она снова побежала открывать, а вернулась обратно совсем без сил. Ей нелегко было ждать. Она опустилась на диван и стала говорить, но уже не рассказывать, а как бы рассуждать сама с собой, будто меня и не было в комнате. Тогда, много лет назад, мне было трудно, но сейчас еще хуже. Все-таки он был моим сыном, а теперь оказалось, что он не мой. 2-я потеря в жизни. Тогда я была еще молодой, были надежды, а теперь ничего уже нет. Приговор окончательный – одиночество. «Хотите, я съезжу? Туда, за город, и привезу его, хотите?» Она вздрогнула, будто удивившись, что я слышал ее слова. «Никого привозить не надо. Кто хочет, сам приезжает. Ты согласен?» Я был согласен, но не сказал ей этого. Я сказал совсем другое. «Вы не будете одна, Нина Георгиевна. Хотите, я буду к вам приходить. Хоть каждый день. Честное слово, хотите? Хоть каждый день». Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. или почти невозможно. Как же я буду ездить к ней каждый день, рассуждал я, вернувшись домой. Сейчас еще ничего, а потом, когда вернутся родители. Если мне нужно было преодолеть какую-нибудь трудность, я начинал убеждать самого себя в том, что делать это совершенно не обязательно и даже вовсе не нужно. Так было и сейчас. Я начал рассуждать. Ведь я же не сказал ей твердо и уверенно, что буду приходить, а просто задал вопрос, хотите, я буду к вам приходить. И она мне ничего не ответила, ни да, ни нет. А ведь если бы она хотела, то обязательно бы сказала, приходи, приходи, пожалуйста, я так буду тебя ждать. Она ничего этого не сказала, а я возьму и без всякого приглашения буду ходить. И потом вообще, когда я сказал хоть каждый день, это же было, как говорит наша учительница литературы, сознательное преувеличение, гиперболическое заострение. Она это, конечно, поняла, а я вдруг залажу ходить, будто никакой гиперболы вовсе и не было. Одним словом, я убедил себя, что ходить каждый день не нужно. Но на следующий день пошел. Дверь мне открыл парень лет 15. Увидев его, я поправил свою шапку-ушанку, которая одним ухом всегда упрямо сползала мне на лицо, и хоть был не на улице, застегнул пальто на все пуговицы. Парень был аккуратный, прибранный и красивый. У него были волнистые светлые волосы, зачесанные на бок, голубые глаза и нежные розовые щеки. Вежливо и даже ласково спросил он, кого мне нужно. Я терялся и благоговел перед мальчишками, которые были всего на 2 или на 3 года старше меня, гораздо больше, чем перед взрослыми людьми. Особенно я робел перед теми, которые были не похожи на меня, в которых я чувствовал превосходство. Я и тут робел, и чуть было не забыл имя отчества Нины Георгиевны. «Заходи, пожалуйста», — сказал парень. Он пропустил меня вперед. Я прошел в конец коридора и постучал в последнюю дверь. Парень удивленно посмотрел на меня, откуда я знаю, куда стучать, но ничего не спросил. Он гостеприимно распахнул передо мной дверь, и я вновь увидел отца. И опять застыл на пороге. Но парень не торопил меня. Наконец он сказал, не поняв причины моего замешательства, «Не стесняйся, заходи, пожалуйста, она скоро придет». Мне казалось, он научился мягкости и вежливости у Нины Георгиевны. Я вошел. Книжный и платяной шкафы были раскрыты, на полу стоял чемодан с откинутой крышкой. Проходя мимо, я заглянул в него. Там, на дне, лежал пестрый свитер и несколько книг. «Раздевайся, пожалуйста, и садись на диван», — сказал парень. «Чтобы не было скучно ждать, почитай книгу». Не глядя, он вынул из шкафа и бросил на диван толстый том. Это был сборник медицинских статей. «Разденься, здесь очень жарко», – заботливо повторил он. Я посмотрел на его отглаженный костюм, на клетчатую рубашку с отложным воротником без единой морщинки. Вспомнил о том, что сегодня на большой перемене посадил 2 свежих чернильных пятна на свою помятую курточку и не стал раздеваться. «Не обращай на меня внимания, я должен собраться», – сказал он, и стал заполнять чемодан. Книги стояли на полках плотно, одна к другой, словно в строю. Он вытаскивал некоторые из них, и ряды редели, в них образовались просветы. Иногда он задумывался, не помню, моя или нет, кажется, это мне подарили, сделали б надпись, все было бы ясно. Один раз он повернулся ко мне и сказал, «С вещами легче, там уж не перепутаешь». Он стал складывать в чемодан рубашки, трусы, майки. Каждую вещь он предварительно разглядывал, словно был в магазине и собирался ее покупать, разглаживая рукой. Отдышавшись немного, я подумал, что глупо сидеть на диване в застегнутом на все пуговицы пальто и молчать. И я спросил то, в чем был совершенно уверен. «Ты Шурик?» Он снова повернулся ко мне. «А тебе это откуда известно? На лбу у меня вроде ничего не написано». Он потрогал свой лоб. «А тут написано «Витязь».» Он указал на фотографию мальчишки лет 3 или 4 в матроске и без козырки. Я был здесь вчера. Нина Георгиевна мне рассказала. Она очень ждала тебя. Лицо его стало строгим и даже печальным. Она меня очень любит, уверенно сказал он. И я ее тоже очень люблю. Хотя она странный человек. Не от мира сего, то есть не от того, в котором мы с тобой проживаем. Добрая очень. И меня бы испортила своей добротой, если бы я не оказывал сопротивления. Это было мне нелегко. Он вздохнул, словно бы жалея себя за то, что к нему были слишком добры. У нас даже бывали конфликты. Сейчас, когда я узнал своего отца, я понял, что во мне от рождения отцовский стержень. Это меня и спасло. Он продолжал укладывать вещи. Я должен был выбрать. У человека не может быть двух матерей, тем более, что родители мои живут в другом городе. Значит, разлука с Ниной Георгиевной неизбежна. Они ведь тоже очень любят меня. 15 лет ждали, искали повсюду. Значит, я должен исчезнуть из этого дома и не напоминать о себе. Так Нине Георгиевне будет гораздо легче. Если собаки хотят отрубить хвост, это надо делать в один прием. Так сказал мне отец. А есть, говорит он, добрые люди, которые рубят хвост в 10 приемов по кусочкам и думают, что так благороднее. Поэтому я и не приходил. Сейчас вот уйду, а потом напишу письмо. Прощаться с глазу на глаз – это невыносимо. Я не понимал, почему он мне все это говорит. А он продолжал. Мои родители очень благодарны Нине Георгиевне. Хотя в детском доме мне было бы хорошо. У нас в стране сироты не погибают. Но в домашних условиях, разумеется, было гораздо лучше. Это даже сравнить нельзя. Мои родители хотели на работу ей написать, официально поблагодарить, но она категорически отказалась. Не от мира сего. Я подумал, что его никак нельзя было бы обвинить в нечеткости. Он, видно, любит поговорить, и все его фразы были обдуманными, какими-то чересчур завершенными. Он твердо знал, что Нина Георгиевна его очень любила. Он твердо знал, что она могла погубить его своей добротой, что сироты у нас в стране не погибают. Он был уверен, что родители тоже его очень любили, и что внутри у него отцовский стержень. Он не сомневался, что хвост надо рубить в один прием. Нину Георгиевну он четко называл Ниной Георгиевной, хотя раньше, мне это неожиданно пришло в голову, конечно, называл ее мамой. Он ни разу не сбился, не назвал ее так, как раньше. И все же иногда я улавливал в его голосе еле заметное желание что-то объяснить, оправдаться. Поэтому-то, наверное, он и рассказывал мне то, о чем я его вовсе не спрашивал. «Думаешь, мне нужны эти рубашки и книги? Родители купят мне новые. Я просто не хочу, чтобы они напоминали Нине Георгиевне обо мне. Ей это будет так тяжело. Лучше уж сразу исчезнуть, лучше один раз пережить и больше не вспоминать. Вот посмотри, на обратной стороне крышки написано «Шурик Емельянов, 2-й отряд». Я с этим чемоданом ездил в пионерлагерь, когда был таким, как ты. Она же будет эти слова читать и перечитывать. А зачем? Лучше я заберу чемодан. У нас с ним была одна фамилия. Это мне не понравилось. И еще я заметил, что от висков у него, словно свалявшийся войлок, свисали белесые космы, которые он еще не брил. И от этого его красивое лицо сразу стало казаться мне неприятным. Он подошел ко мне, взял за плечи и тоном заговорщика произнес: «Тебя как зовут?» «Сергеем». «Помоги мне, Сергей. Дождись Нину Георгиевну, она скоро придет. У нее день родительских консультаций. Скажи, что я очень переживал, что я мысленно с ней прощался. Расскажи, как живой свидетель. Тебе все равно надо ее дождаться. Ты ведь на домашнюю консультацию?» «На какую? Как на какую? Ты разве не пациент? Не из нашей школы?» «Нет, я из другой». «Ничего не пойму. Я был абсолютно уверен, что ты на домашнюю консультацию». «На какую консультацию?» – снова спросил я. «Она же в моей школе врачом работает, то есть в моей бывшей школе. и дополнительные консультации устраивает родителям и ребятам, в школе и даже дома. Сознательность на грани фантастики. Иногда бывало просто отдохнуть невозможно. Придет какой-нибудь охламон из неполной средней и раздевается тут до пояса, дышит как паровоз, то носом, то ртом. В общем-то, это, конечно, заслуживает величайшего уважения, только никто ей спасибо еще не сказал. Я, по крайней мере, не слышал. А ты-то зачем пришел? Я по другому вопросу. По вопросу? Ну, не буду вдаваться в подробности, некогда. Жаль, что ты не из нашей школы, хотел оказать тебе небольшую услугу. Ответную, так сказать. Какую? – полюбопытствовал я. Да зачем же тебе, раз ты не из нашей школы? Хотел вспомнить о шалостях раннего детства. Он махнул рукой, словно бы стыдясь несолидных детских воспоминаний, но все-таки стал вспоминать. Она ведь почти ничего не видит. И вежливо очень. Даже если не верит, не решается этого показать, чтоб не обидеть. Не ранить, как она говорит. Ребята, конечно, этого не знали. Но я подсказал им по-дружески. Если, мол, хотите смываться с уроков, делайте это законно, по всем правилам. Подсказал им, что если сесть от нее хотя бы на расстоянии 3 шагов, взять градусник и потихоньку настукивать температуру, она ничего не заметит. У нас, помню, целыми классами настукивали, особенно перед контрольными. На школу, так сказать, обрушивалась эпидемия. А она ничего не замечала и выписывала справки, освобождала от занятий. Смешно вспомнить заблуждение молодости. Я хотел на прощание сослужить тебе службу. Как говорится, услуга за услугу. К сожалению, ты не сможешь воспользоваться». Он как-то торжественно и неторопливо согнул руку в локте, рукав пиджака сморщился, полез вверх, и я увидел у него на руке красивые плоские часы. «Отец подарил», — между прочим, сообщил он, и сразу заторопился. «Мне пора, скоро Нина Георгиевна вернется. Очень хочется ее увидеть, но разговор принесет ей только расстройство. Лучше потом напишу письмо». Он вернулся к своему чемодану. Стал закрывать крышку, но она не захлопывалась до конца. То вылезал кончик рубашки, то высовывались трусы. Тогда он сел на крышку и так, сидя на ней, закрыл чемодан на ключ. Но синие трусы все же продолжали торчать. На прощание Шурик еще раз повернулся ко мне. «Очень хорошо, что ты здесь оказался. Я потом напишу Нине Георгиевне, а ты скажи, что я очень переживал». «Это правда. Я ведь люблю ее и многим обязан. Но если нашлись родители, я ведь не виноват?» «И этот ее покинул», – мысленно сказал я себе, когда за Шуриком захлопнулась дверь. Но он тут же вернулся. Я подумал, что он все-таки хочет ее дождаться. Шурик положил на стол 2 ключа и сказал: «Передай, пожалуйста, вот этот английский от парадной двери». Впрочем, она знает. Теперь мне не будет пути. Вернулся. «Пусть не будет», — подумал я. Боясь встретиться с ней по дороге, он удалился почти бегом, припадая на правую сторону. Руку оттягивал чемодан. Он удирал. Я смотрел на мальчишку в матроске и без козырки с серебряным словом «Витязь». «Витязь», — думал я, — «рыцарь. Исчезнуть, так ей будет легче, и в детском доме было бы хорошо, у нас в стране сироты не погибают». Все правильно, все абсолютно точно. Я представлял себе, как много лет назад Нина Георгиевна купила ему этот нарядный матросский костюмчик, как долго причесывала его перед тем, как повезти к фотографу. Из-под бескозырки продуманно выбивались светлые волнистые волосы. Но часы она ему купить не успела. Шурик и мой отец были на стене почти рядом. Это было мне неприятно. «Они ведь такие разные», — говорил я себе. «И совсем по-разному ушли из этой комнаты, из этого дома». Я был в этом уверен, хотя не знал в подробностях, как ушел мой отец. Память, словно желая поспорить со мной, вновь и вновь злонамеренно возвращала меня к строчкам письма Нины Георгиевны, которые были мне непонятны. «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды». Стукнула парадная дверь. В коридоре раздались шаги, снова быстрые, неусталые. Она спешила, она думала, что он ждет ее. Тем более, что, убегая, Шурик неплотно закрыл дверь, и в коридор выбивалась полоска света. Я схватил ключи, лежавшие на столе, и сунул в карман пальто. Я сделал это необдуманно и лишь потом понял, зачем. Эти оставленные на столе ключи говорили о чем-то окончательно непоправимом. Не веря своим близоруким глазам, Нина Георгиевна обошла комнату и, даже не поздоровавшись со мною, спросила: «Спрятался?» В полголоса доверительно она сообщила мне: «Это привычка у него с детства. Закрылся в шкафу». Она распахнула платяной шкаф. Должно быть, раньше вещи Шурика заполняли шкаф целиком. Теперь он был почти совершенно пуст. Нина Георгиевна присела на стул. Так мы сидели с ней друг против друга, в пальто, застегнутых на все пуговицы. «Он был?» – спросила она. Я кивнул. «А сейчас?» «Он ушел. Он сказал, что напишет письмо». Она сгорбилась, пригнула голову. Мне показалось, что Шурик ударил ее тем самым отцовским стержнем, который был у него внутри. Из-под шапки не было видно ее темной косы, и поэтому ничто не молодило ее лица. Оно было бледным, измученным. Чтоб успокоить ее, я сказал: «Шурик будет писать вам, вы будете с ним переписываться». «Он должен был выбрать», сказала она. «И выбрал мать и отца. Это нормально, это можно понять». И тут со мной произошло что-то странное. Я не мог усидеть на диване. Почему она всегда может понять тех, кто приносит ей горе? Почему считает нормальным все плохое и несправедливое, что случается с ней? Мне уже не хотелось больше успокаивать ее, и я не заговорил, я закричал: «Ваш Шурик – предатель! Он предавал вас! Он использовал то, что знает о вас, как предатель!» Теперь уже я ударил ее. Она сняла очки, словно думала, что они обманывают ее, что это не я кричу на всю комнату. Я увидел ее глаза, прищуренные, близорукие, беззащитные, но во мне не было жалости. Наоборот, мне хотелось взбудоражить ее, возмутить, сделать так, чтобы она закричала в один голос со мной, хотя продолжал я уже не так громко, как начал, но все-таки упрямо продолжал. Он рассказал своим дружкам, что вы плохо видите, и что вы добрые. Они обманывали вас, настукивали температуру, чтобы убегать с уроков. Это он подучил их, а вы им верили». Она сгорбилась еще сильнее, еще ниже пригнула голову и взглянула на меня из-под лобья. Очень странно, будто осуждая за то, что услышала, осуждая не Шурика, нет, не Шурика, а меня. Не поняв этого взгляда и испугавшись, я стал утешать ее. Это было давно, когда Шурик был еще маленьким. Он просто не понимал, был еще несознательным. А сейчас ему стыдно. Он сам сказал мне честное слово: «Не верите?» Я защищал Шурика, хотя она его ни в чем не упрекала. Я как бы извинялся за то, что посмел обидеть его. Она не слушала меня. Она разговаривала сама с собой. Это можно понять. Это нормально. Я ведь не детский врач. Я невропатолог. Стало быть, она осуждала не только меня, но и саму себя. Всех, кроме Шурика. Это было непостижимо. Она продолжала: «Значит, я не имею права лечить детей. Я их люблю. Ну что ж, тем более не имею права. Они обманывали меня, значит, не уважают. Что вы, что?»
«Что вы?» – я замахал руками. «Это взрослые, когда уважают, то не обманывают. А мы все равно обманываем, не верите? Честное слово!» Она не слушала, а я настаивал на своем. «Так бывает, честное слово. Вот мы, например, очень уважаем учительницу литературы. Мы даже любим ее. Недавно она спрашивает в начале урока. Я вам задавала домашнее задание, а мы все хором орем. Не задавали!» Она говорит, склероз начинается, все позабыла. А у нее никакого склероза нет, просто мы ей наврали. Вот видите, уважаем, а все равно наврали. С нами это часто бывает, не верите? Честное слово. Казалось, я тоже разговаривал сам с собой. Слова мои до нее не доходили. Она продолжала размышлять. Он так поступил ради друзей. Это можно понять. А я... Не должна я работать в школе. Я люблю ребят, но, видно, не очень-то в них разбираюсь. И не очень умею лечить. Это главное. Сейчас посреди учебного года уйти нельзя, но до лета надо будет обдумать. Это мне ясно. Что было делать? Я не смел рассказывать ей об этих проклятых градусниках. Не имел права. Она подошла к стене, сняла фотографию Шурика и прижала ее к груди и погладила рамку после всего, что я ей рассказал. Из моей жизни ушла беспечность. Я был уже не таким счастливым, как раньше. Потом, став взрослее, я понял, что беспечное счастье вообще выглядит жестоким и наглым, потому что еще далеко не все люди на свете счастливы. Мне казалось, что у меня изменилась походка, что я стал двигаться медленнее, словно отяжелев. На самом деле ходил я все так же быстро, летал, как говорила мама. Немного отяжелела моя голова. Я стал чаще задумываться и даже стал упрекать самого себя, чего прежде никогда со мной не случалось. Целый вечер в тот день я мучился. Зачем было рассказывать об этих несчастных градусниках? Думал, что она сразу возненавидит Шурика. Не мог вытерпеть этих ее «можно понять, все нормально». А если она бросит школу? Вполне на нее похоже. Этого я не мог допустить. Казалось, отец, уйдя из того дома, доверил мне обязанность защищать Нину Георгиевну, или, вернее сказать, переложил на меня эту обязанность, и я уже не мог от нее освободиться. То и дело я мысленно сравнивал отца с Шуриком, чтобы убедиться, что между ними нет ничего общего. Шурик предал ее, а отец вовсе не предавал, объяснял я себе. Мало ли людей расходится на белом свете, разве все они виноваты? Так или иначе, но теперь, кроме меня, у Нины Георгиевны никого не было. Да и меня у нее тоже не было, потому что мы с ней еще не стали друзьями. Известно, что истина, даже старая, приходя к человеку впервые, кажется ему открытием. В тот день я окончательно убедился, что материнская любовь не слушает доводов, и переубедить ее невозможно. Я и прежде не раз думал об этом. Давным-давно я вычитал где-то, что родители любят неудачных детей еще сильнее, чем удачных. Теперь я спросил об этом у бабушки. «Ты можешь судить по себе», — сказала она. «Кто еще получает письма от родителей так часто, как ты?» Бабушка, как обычно, шутила. В том, что отец и мама любили меня, не было, конечно, ничего странного. Я был уверен, что это ни у кого не могло вызвать удивления. А Нина Георгиевна, когда я рассказал ей о Шурике, в ее глазах была неприязнь ко мне. Захочет ли она теперь меня видеть? Но все равно я не мог оставить ее одну. «А что это значит – оставить одну?» – раздумывал я. Возле человека, попавшего в беду, могут находиться десятки людей, а он все-таки будет один, если эти люди не нужны ему, если он не считает их своими друзьями. Нужен ли я Нине Георгиевне? Если даже не нужен, я все равно не могу не прийти к ней сейчас. Но как это сделать? Если б мы были друзьями, все было бы очень просто. Чтобы явиться к другу, не нужен повод. Можно зайти, когда захочется, просто так, без всякого приглашения. А как я явлюсь к ней после того разговора? Мне нужен был повод, и я начал его искать. Обычно я без труда находил выход из трудного положения. «Это потому, что у тебя диктаторские замашки», — говорила бабушка. «Ты убежден, что цель оправдывает любые средства. А так всегда легче действовать. Руки не связаны». Я и правда мог притвориться, наврать, разыграть кого-нибудь, если это мне было нужно. Действовать так в самом деле и проще, и веселее. Впрочем, мои обманы и розыгрыши были не очень серьезны, как и цели, ради которых я их совершал. Теперь, быть может, впервые в жизни я попал в сложную, необычную ситуацию, но мысль моя, не желая с этим считаться, устремилась в привычном для нее направлении. Я должен был отыскать причину, которая бы позволила мне вновь подняться на второй этаж старого желтого домика. Одновременно мне хотелось доказать Нине Георгиевне, что она может работать в школе. Два этих замысла вполне можно было объединить. Я обращусь к Нине Георгиевне за медицинской помощью. Пусть спасет какого-нибудь мальчишку от серьезного, очень опасного заболевания. Хорошо бы от смертельного, мечтал я. Но кого спасти? Какого мальчишку? Лучше всего пусть спасет меня, внезапно решил я. Ну, конечно, меня самого. Я быстро составил план действий и ночью приступил к его выполнению. Да, именно ночью. Мне очень хотелось спать, но я встал, разбудил бабушку и сказал: «У меня жестокая бессонница». «Пардон, какая?» «Ну, очень тяжелая. Наверное, это законы наследственности». «Сосна, не пойму, какие законы?» Тут я вспомнил, что бессонница была у отца там, в двухэтажном домике, но бабушка могла об этом не знать. В нашей квартире отец спал богатырским сном. Я сказал: «Может быть, дедушка или прадедушка этим страдали?» «Один из двух твоих дедушек был, помнится, моим мужем. Он спал превосходно. Другого дедушки я не знала, но если судить по отцу...» «Да, конечно, он спит богатырским сном, но я не сплю уже третью ночь». «Не смыкаешь глаз?» «Смыкаю, но ненадолго». «Ну-с, все понятно. Только рано это у тебя началось. Я знаю, обычно не спят старики». «Осторожней насчет стариков. Я имею в виду другое. Ты влюбился?» «Как же, припоминаю, на днях ты спрашивал что-то о первой любви». «Чтобы я из-за этого? Никогда в жизни! Я чувствую, что немного болен и хочу обратиться к врачу. Мне сказали, что есть один доктор, кажется, женщина. Она лечит людей от бессонницы. Я схожу к ней». «В последнее время ты вообще много ходишь», — сказала бабушка. «Я не стесняю твою свободу, но свобода приносит людям прогресс, а тебе, кажется, одни только двойки». «У меня нету двоек». «Так будут», — пообещала бабушка. «Из-за бессонницы я могу вообще остаться на второй год. А эта женщина замечательно лечит у себя дома и совершенно бесплатно. Ты только должна будешь написать ей письмо, хоть несколько строк. Благодарю за спасение внука или что-нибудь вроде этого. Ей будет очень приятно». «Ты вовлекаешь меня в авантюру». «Но я очень слаба», — сказала бабушка, вновь дряхлея у меня на глазах. «Я очень слаба и не в силах с тобой бороться. Можешь идти к врачу, к профессору, гипнотизеру. Лечись, выздоравливай, только не мешай мне спать. Я приняла две таблетки снотворного». «Так, может быть, это дурная наследственность от тебя?» — радостно воскликнул я. «Пардон, ты мне надоел». Бабушка, как всегда, готова была не мешать мне и даже помочь, Но я еще долго вздыхал, ворочался, два раза вставал и громко пил воду, чтобы она все-таки слышала, как я страдаю. На другой день после уроков я решил поехать к врачу. По дороге к автобусной остановке я репетировал свой предстоящий разговор с Ниной Георгиевной. Я всегда репетировал перед тем, как кого-нибудь разыграть. Мне нужно было заранее подготовить ответы на все возможные удивления, вопросы, недоумения. Но на этот раз репетиция явно срывалась. Те фразы, которые обычно получались у меня такими круглыми, бойкими, нарочито уверенными, сейчас звучали неубедительно и даже нелепо. Я мысленно выступал и от имени своей собеседницы. Слова ее становились все резче, все злее. Она не была уже похожа на Нину Георгиевну, а разговор продолжался. Я слышал его как бы со стороны, и один из собеседников был мне неприятен. Этим собеседником был я сам. «Вы садитесь», – раздался сзади нервный, подталкивающий голос. Подошла моя очередь садиться в автобус. «Нет, я не еду», – ответил я, – и поплелся домой. Я был в растерянности, не понимал, что же произошло, почему я не смог выполнить свой план, который еще недавно казался мне таким удачным и остроумным. И только сейчас, когда прошли годы, я понял – от меня уходило детство. Уходя, оно предлагало мне помощь, которой я уже не мог воспользоваться. Обмануть Нину Георгиевну я не смог. Но я должен был доказать, что действительно верю ей как врачу, и что она умеет лечить детей. «Должен любой ценой», — сказал бы я раньше. Теперь любая цена не подходила. Я был, как говорят, ограничен в средствах. Действовать в этих условиях было труднее. Как достичь своей цели без розыгрыша и обмана? И вдруг я поразился самому себе. Какой же я недогадливый идиот! Зачем было будить ночью бедную бабушку, если есть на свете Антон? Антон, которому на самом деле надо вылечиться от застенчивости, нерешительности и даже от заикания. А ведь Нина Георгиевна по профессии как раз невропатолог. Она спасет моего лучшего друга, и потом мы всем классом напишем ей благодарность. И она сразу поверит в свои силы. Тут все будет честно и благородно. После уроков я попросил Антона остаться в классе. «Будет серьезный разговор», — сказал я. «Что-нибудь случилось?» — участливо спросил мой друг. «Еще не случилось, но скоро случится. Я придумал, как помочь твоей матери». «Маме?» Я знал, что Антон будет отказываться от моего плана, и решил призвать на помощь его маму. Антон сидел на нашей аварийной парте, а я за учительским столиком. С этого места, решил я, мои фразы будут звучать убедительнее. Антон волновался. Корни его волос начали постепенно окрашиваться в розовый цвет. Я не стал мучить его и сразу приступил к делу. «Есть одна женщина, которая будет лечить тебя прямо с завтрашнего дня». Она замечательный врач. Невропатолог. Понял? Это как раз то, что тебе надо. Ты станешь смелым и гордым и будешь приносить матери одни только пятерки. Я должен подумать. Это очень серьезно. Нечего думать. Я больше не могу слышать, как ты заикаешься. Не могу видеть, как ты смущаешься у доски. Спасибо, Сережа. Отчаянно заикаясь от неожиданного предложения, сказал Антон. «Но у меня просто такой характер. Врачи этого не лечат». «Ты разве не помнишь, что сказал наш зоолог?» – воскликнул я. «Он сказал однажды, что твоя застенчивость принимает болезненные формы. А раз болезненные, значит, можно лечить. И она вылечит. а мы потом всем нашим классам выразим ей благодарность в письменном виде. Весь класс будет знать, что я лечусь. Пожалуйста, если не хочешь, буду знать только я и твоя мама, и мы вдвоем выразим благодарность в письменном виде. Обязательно в письменном, обязательно, чтоб осталось на память. Прости, Сережа, но если ее лекарства не помогут, я прошу тебя вылечиться. Ты можешь для меня это сделать. Сережа, ты так этого хочешь? Ты так переживаешь за меня? Я не знал. Мне было немного не по себе. Выходило, что я все же не очень искренен со своим лучшим другом. И, как всегда, когда я хитрил, фразы у меня получались бойкими, нарочито уверенными. Кажется, я вновь поступал не совсем четко. «Но ведь Антон действительно может выздороветь», – подбадривал я себя. «Значит, все честно и благородно. Важно только, чтобы Нина Георгиевна согласилась». «Я к вам по важному делу», – сказал я ей, словно извиняясь за свой приход. На эту фразу она не обратила внимания, даже не поинтересовалась, по какому именно делу. А войдя в комнату, спросила: «Ты прямо из школы?» «Я заходил домой». «Но, может быть, хочешь обедать?» «Я пообедал в кафе». И зачем-то добавил: «Честное слово». «В кафе?» – удивилась она. «Ты что же, остался совсем один?» «Нет, с бабушкой». «С маминой мамой?» Я кивнул. Ни до того, ни потом мы с ней ни разу не упоминали о маме, словно это было запретной темой. Ни разу и никогда. Помню, в тот миг мне неожиданно захотелось, чтоб и об отце мы с ней больше не разговаривали. Я решил напоследок выяснить то, что меня волновало, расшифровать те непонятные строчки в ее письме. И еще мне хотелось, быть может, немного оттянуть разговор о своем деле. «Нина Георгиевна», – сказал я, – «вы писали, что отец может не захотеть к вам прийти, как это уже было однажды». «Ты что же, выучил письмо наизусть?» «Нет, я просто запомнил эти слова. Вы когда-нибудь раньше ему писали?» Она долго молчала, будто не решаясь ответить на мой вопрос, а потом стала вслух размышлять. «Если Сергей пришел бы тогда, может быть, с Шуриком все было бы иначе? Вряд ли, конечно, но мне так казалось. Это было, когда Шурик учился в 4-м классе. Я помню тот день, 12 февраля. Одноклассники устроили Шурику темную. Я не стала допытываться, за что. Ему было обидно, и он очень хотел отомстить. Мы ужинали вот за этим столом. Он выдал мне тайны своих приятелей. Смешные, конечно, тайны, мальчишечьи. Но он был уверен, что это страшные тайны. Я рассказывал о них шепотом, оглядывался по сторонам. Он хотел, чтобы я донесла директору, и его приятелей наказали. Я отказалась, а Шурик кричал, требовал, разрыдался. Мне стало немного страшно. Я не смогла объяснить ему, не смогла убедить. И решила, что ему нужен сильный мужской разговор. Не с директором, не с учителем, а просто со старшим, но только с мужчиной. Я написала Сергею. Больше мне некому было писать. Я все ему объяснила. Но он не пришел. Думаю, он заботился обо мне. Боялся, что я опять буду вновь, как он говорит, «растравлять себя». Это можно понять. Конечно, отец счел неразумным приходить в этот дом. А может быть, и нечестным перед мамой, передо мною. А честен ли я перед нашей семьей, приходя сюда? Я не мог ответить на этот вопрос. Я видел отца и Шурика на стене, очень близко перед собой. Они были рядом. Может быть, и в отце сидит тот самый стержень, о котором рассказывал Шурик. Эти мысли были мне неприятны, я быстро прогнал их и подумал совсем о другом, о приятном, Рассказать тайну о близком человеке можно только другому близкому человеку или, по крайней мере, тому, кому доверяешь. Может быть, Нина Георгиевна стала мне доверять?» «Ты только об этом хотел узнать?» – спросила она. «Это и есть твое важное дело?» «Нет, что вы!» – заторопился я. «Совсем другое. Мой школьный товарищ Антон нуждается в срочном лечении. Как раз у невропатолога. Он очень застенчивый, скромный такой, заикается даже. И все время хватает тройки, хотя все знает. Знает, а у доски стоит и молчит. Представляете, не может ответить. А мать его говорит, что утопится, если из него ничего не выйдет. Он очень хороший парень, скромный такой. Если б вы могли его вылечить. Я об этом хотел сказать». Рассказывая об Антоне, я вскочил со стула. Она тоже встала и подошла ко мне совсем близко. Но не для того, чтобы разглядеть меня пристально, как это делают близорукие люди. Мне казалось, она подошла так близко, чтобы я услышал ее, потому что она заговорила вдруг совсем тихо, почти шепотом, чтобы уйти от человека. Она кивнула не то на отца, не то на Шурика, на стене они были рядом. «Чтобы уйти от человека, надо иногда придумывать ложные причины, потому что истинные бывают слишком жестоки. Но чтоб прийти, ничего не нужно придумывать. Надо просто прийти, и все». «Что вы! Антон действительно очень нервный. Я хочу, чтобы он вылечился. Не верите? Честное слово!» «Это само собой», – тихо сказала она. «Мы постараемся вылечить». Прошло 3,5 года. Ни разу не сказал я дома, что знаю ее. А она ни разу и не спросила, говорю ли я о ней. И что говорю? Она не вошла в наш дом даже воспоминанием. Я боялся что-то разрушить, боялся обидеть маму. Мама была счастлива, и я дорожил этим счастьем. Я готов был сам сделать все, что нужно было Нине Георгиевне. За отца, вместо отца, по велению долга. Так было в начале, но не потом. Веление – яркое слово, гораздо красивее, чем принуждение, но смысл их почти одинаков. Быть может, потребность стать чьим-то защитником, избавителем пришла ко мне первым зовом мужской взрослости? Нельзя забыть того первого человека, который стал нуждаться в тебе. И вот недавно, 6 месяцев назад, мы переехали в другой город – поближе к объектам, которые проектировали отец и мама. Прощаясь с Ниной Георгиевной, я обещал ей, что каждый год летом буду к ней приезжать. Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно. Уезжая, я не знал еще своего нового адреса, и мы договорились, что Нина Георгиевна будет писать на главный почтамт до востребования. А зимой отец сказал, что свои летние каникулы я проведу вместе с ним и с мамой. Мы отправимся на юг, на Кавказ, к Черному морю. «Это твое последнее лето», — сказал отец. «В будущем году ты должен поступить в институт. Надо набраться сил, закалить организм». «Последнее лето». Эти слова стали повторяться у нас дома так часто, что мне начало казаться, будто до следующего лета я просто не доживу. «Путешествуйте летом по рекам», – долгие годы убеждала меня красавица, вырезанная из журнала. И отец говорил, что она совершенно права, что нет ничего разумнее отдыха на реке. Сейчас он уверял меня, что нет ничего полезней горного воздуха, солнечных ванн и морских купаний. «Мы полетим на самолете», — сказал отец, «чтобы в свое последнее лето ты испытал все удовольствия». Удовольствие я любил. К тому же я никогда не купался в море и не летал по воздуху. Последнее лето обещало быть очень счастливым, я ждал его с нетерпением. Неделю назад отец купил 3 билета на самолет, а сегодня я получил письмо до востребования. Жду тебя. На все лето взяла отпуск. Не поехала со своими ребятами в пионерлагерь. Жду тебя. Но если ты не приедешь, я не обижусь. У тебя могут быть другие дела и планы. Это можно понять. Поеду к ней в январе, решил я. Тоже будут каникулы. Я написал ей письмо. Я объяснил, что правильнее приехать именно в январе, потому что зимой я не смогу отдохнуть на море, а северный город, в котором я жил столько лет, зимой еще лучше, чем летом. Можно кататься на лыжах. Я писал, что в пионерлагере она будет на воздухе, отдохнет, а в городе летом пыльно. Я прочитал письмо и не смог заклеить конверт. Это было чужое письмо, не мое, длинное, обстоятельное, без помарок. Нет, я должен быть у нее в тот день, когда обещал, когда она ждет меня. Или вообще не приезжать никогда. Я не могу стать ее третьей потерей. И сейчас еду сдавать свой билет. Дома я сказал, что очень хочу повидать бабушку и Антона, которые остались там, в городе моего детства. Я и правда по ним соскучился. Но еду я к Нине Георгиевне. Я не буду давать телеграмму. Я приеду и открою двери ключами, которые до сих пор у меня, теми самыми, которые бросил Шурик. Она об этом не знает. Пусть не одни только печальные сюрпризы являются в ее дом. Мама не возражает. Ей приятно, что я так стремлюсь к своей бабушке, к ее маме. Кажется, все опять выходит не очень четко. А с отцом я сегодня поссорился. Первый раз в жизни. Он сказал, что поездка моя неразумна, что бабушке и Антону надо просто послать письмо, что можно потом пригласить их в гости. Отец сказал, что я разрушаю планы семьи, что я вырос бескрылым, раз отказываюсь от город, высот, от полета. И все-таки я еду сдавать билет. Отец привел слова, кажется, вычитанные в книге. «Жизнь человека – это маршрут от станции рождения до станции смерти, со многими остановками и событиями в дороге. Надо совершить этот маршрут, не сбиваясь с пути и не выходя из графика. А я подумал о том, что ведь есть самолеты и поезда, которые совершают маршруты вне графика и вне расписания». Это самолеты и поезда особого назначения, как раз самые важные. Они помогают, они спасают. Я не сказал об этом отцу, но я еду сдавать билет».